Сильвестр был счастлив и горд. «О, старик, мы с тобой взорлим, вспоем, сомкнем два поколения, сорокалетних и двадцатилетних, джаз и рок. Двадцатилетние вокалисты и сорокалетние инструменталисты, биты импровизации, мы взбунтуемся против крона и заполним пустоты пергамского фриза». Намечалось, между прочим, не только соединение поколений, но и синтез нескольких муз. Сильвестр, развивая идею Самсика, сказал для концерта текст писателю Пантелею. Задники будут оформлены скульптором Хвостищевым. Слово, звук, пластика, чего же больше? Оставалось найти покровителя. Битое, перебитое поколение сорокалетних понимало. Без покровителя сожрут. Обсуждались разные варианты. В меценаты годились Всероссийское общество слепых, КБ академика Фокусова, Государственный архив. Пока что начали репетиции, нашли идеальное помещение, котельную жил кооператива «Советский пайщик». Не прошло, конечно, и трех дней, как возле котельной стала собираться московская ГОПа. Дети сырников, прозападная молодежь, хиппи, форца, разные всезнайки, фаны, ну и, разумеется, стукачи-любители. Враждебная пресса частенько отмечает, что в Москве слухи плодятся, как муха дрозофила. И откуда бы казалось им браться? Вроде бы хмурый, неразговорчивый город, фильтры и глушители новейших систем. Но стоит, скажем, Брежневу утром прослезиться над алым цветком, над крохотной тучкой жемчужной, как немедленно поползло, готовится новая экономическая политика, или мир на Ближнем Востоке, или, наоборот, старая экономическая политика и обострение идейных сражений. Даже Самсик уж на что не Брежнев, но и о нем поползли слухи от котельной советского пайщика. Готовится где новый сногсшибательный джаз, который заткнет за пояс Америку и Польшу. В России у нас всегда так. И даже самый маленький модерняшка, поклонник всего западного, хулитель всего домашнего, в глубине души убежден, что главный мировой талант растет у нас, и стоит его как следует вскормить, как он тут же выскочит и поразит весь мир, не менее чем атомный гриб или баллистическая ракета. Сильвестру вскоре позвонил Александр Кузьмич Скоп, высокопоставленный работник горкома комсомола. «Откуда, мол, нездоровый ажиотаж?» «Да какой же ажиотаж же!» — ужаснул Сильвестр. «Да что ты, Шура, что ты! Осваиваем классическое наследие, античную мифологию, скрытно торпедируем греческую хунту. Вот, слушай, Шура, ты ж в музыке, понимаешь?» И Сильвестр прямо в трубку прогудел Скопу целый квадрат на тему «Трехглавый пес Кербер». Скоп успокоился, но пообещал дружину все-таки к котельной подослать, чтобы на месте разобраться в обстановочке. Сильвестр не возражал. Хитрый! Он полагал, что маленький скандальчик не помешает и лишь придаст ансамблю некоторого ореолу, как, скажем, у театра на Таганке. Самсика в эти дипломатические тонкости старый друг не посвящал. Самсик был целиком направлен на творчество. Он ликовал в бойлерной могущественного и, конечно, полупреступного желтовальщества. Он ликовал вместе с своими пацанами, гитаристами, барабанщиками, звукотехниками и солистами. Вся хипня Москвы снабжала их костюмами для предстоящего концерта, сигаретами Lucky Strike, банками детского пива. Жарковато было немного в этой преисподней, но ребятам нравилась жара. Они раздевались по пояс и воображали себя на пляже в Монтерее или на рынке города Марракеш. Попахивало планом. Однажды произошел веселый случай. Самсик в порядке тренировки импровизировал на тему американской группы «Чикаго» и прислонился голой спиной к колену раскаленной трубы. Тема была до чрезвычайности близкая. Роковые вопросы 68-го или роковые вопросы 68-го. Сам Сик увлекся, если можно так сказать, о человеке, исторгающем из своего инструмента то хриплые однотонные вопли, то виз перерезанной собаки, то какое-то растерянное темное кудахтанье. Молодое поколение, с которым он, по идее Сильвестра, осуществлял смычку, бросило свои гитары и с удивлением смотрело на лидера. Худой, весь в поту, с латунным крестиком, прилипшим к запавшей грудине, сам Сиг Саблер рифмовал «Прага, Чикаго». Как вдруг что-то приблизилось постороннее. Он закрыл глаза и загудел нечто нежное и печальное, простую память о юности. Он вдруг увидел пар, клубы пара и сквозь них людей в нижнем арестантском белье, сидящих на тепловых трубах, словно диковинные наросты. В новой элегии не было ни одной ноты протеста, ни одной ноты бунта, а наоборот, безысходность, нежная, безнадежная тема личной судьбы. Молодое поколение возмущенно ударило в перкаши по струнам и клавишам электрооргана. Личная судьба лидера никого не интересовала. Лидер отвалился от трубы и упал на живот. Спина у него дымилась, кожа слезала клочьями, ожог второй степени доигрался. Так или иначе, пергамский фриз был завершен, и всю аппаратуру перенесли из бойлерной в кондиционированный климат конференц-зала НИИ рефрижераторных установок. Невероятные повороты судьбы. На адских сковородках в советском пайщике никто не предполагал, что найдут, наконец, такого могущественного, такого авторитетного, такого прохладного патрона. Сегодня концерт. Сам Сиг с колотьем в боку сбегал по лестнице Института скорой помощи и воображал. Флегрейские болота, где в то утро собралась компания Порфирион и Эфиальт, Алкино и Клитий, Нисирос, Полибот, Энкелад, Игратион, Ипполит, Иотос. Сам Сиг разогнался по виражу парадной лестницы бывшего госпиталя Святого Николая, по пожелтевшим, а местами протертым до черноты мраморным ступеням, и выскочил в нижний полутемный вестибюль, похоже на античный храм, где в глубине два бородатых мужика подпирали портик с римскими цифрами, а над ними висела неизменная идея 24-го съезда в жизнь. И «О, грехи, Фион, и сколько нас там было еще ужасных! Мы взбунтовались в слякоть, в непогоду под низкой сворой бесконечных туч, неслись они знамениями дурными над нашим войском, бандой живоглотов казались мы себе, но юность ярость змеилась в наших змеях и руках». Сам Сиг на миг разъехался по старому кафелю вестибюля, когда увидел в темном углу три койки, в коих под сетками, словно дикие звери, лежали побитые в какой-то ночной московской схватке алкоголики. Он присмотрелся, не змеи ли у них вместо ног. Здор! К чему такие лобовые параллели? Обыкновенные у них жалкие человеческие ноги. Вон ступня торчит, залитая гипсом. Зачем их держат под сетками? Один лежал недвижно и безмолвно, и лишь лицевые мускулы его мерно через ровное количество секунд сжимались в гримасе и расправлялись, мерно, как маяк-мигалка. Второй хрипел, его голова была закинута за подушку, а на горле ходил взад-вперед острый большой кадык. Один только третий высказывался. — Сережка, фары включай! Куда ты, дорванец? Семь уж без десяти! Фары включай! Поехали! Весь в черных гематомах и порезах, заклеенным глазом, он поднимал было руки, чтобы что-то схватить, что-то выдернуть из своего делирия, но руки его тут же бессильно падали, сетка ему была ни к чему. Мы ждали атаки, грома, диких вспышек и прочих психических эффектов, на которые так падок Зевс, но все было тихо, бесконечно тихо. Даже не чавкала вода в необозримых флегрейских болотах. Вот Наш мир — необозримое болото, серая вода, серая трава, и здесь мы взбунтовались. Мы стояли и ждали, и нам уже казалось, что ничего не будет, не будет нам ответа, а значит, не будет и бунта. Но вдруг в отдалении, где только что никого не было, возник огромный, как дуб, человек. Это был Бог. Короткое, как всхлип, рыдание прошло по нашим рядам. Здравствуй, карательный Бог, огромный и золотистый, несокрушимый, с непонятной улыбкой. Ты стоишь под низким серым небом, скрестив руки на груди, сильно вооруженный, ты не двигаешься с места. Как твое имя, Бог? Гефест? Аполлон? Гермес? Мы никогда еще не видели живого Бога, пока не взбунтовались. И вот мы видим тебя, карательный, неизвестный Бог. Почему ты молчишь?